Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Поздравляю вас с новым 2023 годом. И действительно, сегодня мы завершаем нашу серию «Переосмысление Рождества» и поговорим о свободе. Мы настолько сильно ценим свободу сегодня, что мы не замечаем порой, насколько свобода действительно многоуровневая. Насколько свобода, и такой вопрос, как свобода, является сложным вопросом. Потому что сегодня очень часто мы сталкиваемся с таким героическим эпосом человека, который свободен от мнения других людей, человека, который свободен от обстоятельств, человека, который, невзирая ни на что, преодолевает ограничения в своей жизни, потому что он свободен, преодолевает ограничения в своей жизни для того, чтобы добиться поставленных перед собой целей. И мы стремимся к этому, мы стремимся как раз к тому, чтобы быть такими независимыми людьми, потому что вот этот героический эпос, он везде вокруг нас. И поступая таким образом, мы не замечаем, насколько этот эпос не только неверен, но насколько он опасен. Насколько он опасен, потому что тогда, когда мы лишаемся ограничений, например, когда мы говорим о том, что мы не зависим от мнения окружающих людей, мы не прислушиваемся к ним, не прислушиваемся к мнению людей, которые вокруг нас, мы можем допускать ошибки, которые потом влияют на всю оставшуюся жизнь. Когда мы говорим о том, что мы стремимся к свободе, мы стремимся к тому, чтобы не зависеть от уз, которые сковывают нас, мы можем остаться совсем одни. Потому что это лишает нас семьи, это лишает нас близких взаимоотношений с людьми вокруг нас. И мы не замечаем, как мы оказываемся вот в этом одиночестве. Одиночестве, которое все поглощает. И, конечно же, поскольку сегодня 1 января, то мы все прекрасно понимаем, что когда мы снимаем ограничения в еде, когда мы всю ночь едим, то потом мы не очень свободны в наших движениях. И потом нам очень хочется спать. То есть мы, казалось бы, свободны, да, но с другой стороны, мы вдруг ощущаем на себе всю полноту этих ограничений. Мы очень-очень ценим сегодня свободу. И мы не замечаем, как мы становимся рабами наших свобод. Мы не даем себе отчет в том, чем является свобода на самом деле. Мы скорее ощущаем ее в те или иные моменты нашей жизни, когда отчетливо понимаем, что мы свободны. Но вот в чем она заключается, что это такое, мы не отдаем себе отчет. В какие моменты жизни вы были по-настоящему свободны? Запишите себе в ваших заметках или посмотрите сейчас в приложении YouVersion, в какие моменты вы были по-настоящему свободны. Как вы думаете, почему именно в эти мгновения? Потому что, с другой стороны, когда мы смотрим на свободу, на самом деле весь наш жизненный опыт говорит нам о том, что есть очень-очень много вещей, в которых люди ограничивают себя. Но именно через эти ограничения они и достигают свободы. У меня никогда не было музыкального слуха, поэтому я как бы могу судить об этом только со стороны. Но люди, которые посвящают себя музыке, люди, которые посвящают себя этому искусству, ограничивают себя. Это нескончаемые репетиции, это нескончаемое оттачивание своего мастерства, это нескончаемое, когда человек играет одни и те же гаммы. Но потом появляется свобода. Потом появляется свобода музицирования. Потом появляется свобода как раз раскрытия того таланта, который есть в душе. Любой спортсмен знает, что для того, чтобы добиться результата, для того, чтобы действительно твое тело было свободно, ты должен постоянно тренироваться. То есть путь к свободе лежит не через вседозволенность. Путь к свободе лежит через ограничения. И весь наш опыт говорит нам как раз именно об этом. Именно поэтому философ Джеймс Морган, профессор Университета Южной Калифорнии, пишет: традиционно под свободой мы понимали именно способность делать то, что мы должны сделать. Скажем, некоторые люди не обладают свободой игры на фортепиано, или у них нет свободы от своей собственной похоти. По одной простой причине: они не прошли должную подготовку, чтобы обладать такой независимостью. Бог приходит в этот мир для того, чтобы освободить нас от иго нашего греха, от иго наших прошлых ошибок, для того, чтобы подарить действительно ту свободу, о которой мы мечтали с вами, и рождение Христа дает нам именно эту настоящую свободу. Давайте сейчас по чтению Господа снова его встанем для того, чтобы прочитать небольшой отрывок из Евангелия от Иоанна. Первая глава, стихи с 9 по 14. «Был истинный свет, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Он был в мире, который через него был создан, но мир не узнал его. Он пришел к своим, но свои не приняли его. Но всем тем, кто его принял и кто поверил в его имя, он дал власть стать Божьими детьми. Детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога, снова стало человеком и жило среди нас. Мы видели его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. Это Слово Божие, будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе в этот первый день Нового года. И мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, как Твое пришествие в этот мир подарило нам истинную свободу. И дай нам, Господь, не просто знать об этом, дай нам жить этой свободой, наслаждаться ею и рассказывать о ней тем, кто нас окружает. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? Мы говорили о том, что рождение Христа дарит мне новую сущность. И такое восприятие себя, с одной стороны, отрезвляет нас, с другой стороны, оно ободряет нас, но оно также окружает нас новыми братьями, новыми сестрами. Оно дает нам новое ощущение, ощущение общины. Рождение Христа дарит мне настоящую свободу, истинную свободу. Такая свобода невозможна без истины, такая свобода невообразима без ограничений, такая свобода нереальна, нереальна, совершенно нереальна без Искупителя. Был истинный свет, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Довольно часто сегодня христианство критикует именно за то, что оно претендует на истину в последней инстанции, критикует за то, что христианство претендует на исключительность, претендует на то, что только здесь, только в христианстве находится эта самая истина в последней инстанции. И почему мы вообще говорим о истине в контексте свободы? Потому что сегодня довольно часто можно услышать мысль, которая впервые появилась у Фридриха Ницше, и потом ее развивает французский философ Мишель Фуко. Я понимаю, слишком рано. 1 января, самый короткий день в году, таким словам, как Ницше, Фуко, может быть, не все готовы сейчас. Тем не менее, как они говорили о том, что за любыми притязаниями на истину кроется на самом деле поиск власти. Что вы не просто претендуете на истину, вы пытаетесь поработить людей своими притязаниями на истину. Вы пытаетесь поработить людей своим взглядом на жизнь. То есть вы говорите, например, о том, что капиталисты угнетают пролетариев, пролетарии должны освободиться, но тем самым вы хотите обрести власть, тем самым вы хотите получить власть. И за любым поиском истины кроется именно вот этот поиск власти. Именно поиск власти. В 71 году как раз Мишель Фуко и американский лингвист Ноам Хомски встретились в телестудии для того, чтобы поговорить о человеческой природе, для того, чтобы поговорить о том, кем именно является человек. И, кстати, эту запись можно найти сегодня, она есть в YouTube. Если у вас проблемы со сном, если вы не можете уснуть, можете посмотреть эту запись, очень, очень помогает. Мишель Фуко говорит во время этих дебатов: «Важно помнить, что я верю в то, что истина неотделима от власти, и она не страдает от недостатка власти. В отличие от мифа, чью историю и роль в истории еще нужно изучать, истина не является преградой свободолюбивого духа. Это не дитя длительного уединения и не привилегия тех, кто сумел обрести свободу. Истина – это порождение этого мира. Она появляется на свет лишь благодаря множеству ограничений, регулярно проявляется в поползновениях власти. У всякого в обществе есть свой режим истины, своего рода общая попытка, общая политика истины». Проблема в том, что подобный взгляд – это тоже притязание на власть. То есть, если любые притязания, если любая попытка говорить об истине является притязанием на власть, то это то же самое. То же самое стремление управлять другими людьми. Однако, если это так, если действительно все сводится к борьбе за власть, то, о чем говорит Фуко, это то же самое проявление. На самом деле нас порабощает не истина. На самом деле нас порабощают не попытки других людей захватить власть над нами. На самом деле нас порабощают иллюзии. Нас порабощает определенная идеология. Нас порабощают как раз вещи, нас порабощает то, в чем мы заблуждаемся, а не то, в чем мы правы. Идеология порабощает нас. Иллюзии по своему определению, они обманывают нас. Но истина по своей природе, она освобождает нас. Она освобождает нас как раз в том высшем проявлении, к которому мы и стремимся. Известный популяризатор науки, телеведущий, автор книг, убежденный атеист Нил деграсс Тайсон как-то сказал во время интервью, что прелесть науки в том, что она остается истиной вне зависимости от того, верит в нее кто-то или нет. Но это применимо не только к науке. Истина всегда остается истиной вне зависимости от того, верит в нее кто-то или нет, вне зависимости от того, принимает ее кто-то или нет. Христианство освобождает нас, потому что оно дарит нам историческую истину. С самого начала, когда Иоанн начинает писать свое Евангелие, он описывает исторические события, он описывает то, что на самом деле произошло. Христианство освобождает нас, потому что оно дает нам искомое объяснение моих зависимостей. Оно объясняет мне, почему я не могу преодолеть мои черты характера, почему я не могу побороть все то, от чего я сам страдаю. Но христианство не только объясняет мне это, не только объясняет мне это, показывая мне на мой грех, и не только объясняет то, что происходит в мире, показывая человеческий грех. Христианство еще и исправляет ошибки. Христианство исправляет ошибки. Истина на самом деле освобождает нас. Когда мы принимаем ее, мы обретаем ту свободу, к которой мы стремились. Мы приобретаем ту свободу, которой мы жаждали больше всего. Мы все одержимы поиском свободы. Но вот только ищем ли мы сегодня свободу в истине? Или мы предпочитаем верить простым иллюзиям? Или мы предпочитаем верить простым иллюзиям? Потому что если мы будем верить в эти иллюзии, то мы, наоборот, скатимся обратно к тому рабству, от которого мы пытаемся избавиться. Скатываемся ли мы к таким фразам, как «у тебя все получится», «верь в себя» и так далее. Такие простые мотивационные вещи, которые на самом деле ничего не меняют в жизни. Которые на самом деле ничего не преображают в нашей жизни. Превращаем ли мы веру в идеологию, то есть способ контроля других людей, контроля своей семьи, контроля детей? Превращаем ли мы нашу веру, наши близкие доверительные отношения с Богом именно в это? В своей книге 1948 года Клайв Стейплс Льюис, известный автор «Хроник Нарнии», книга называется «Человек отменяется», пишет как раз вот про эту идею того, что ты видишь все насквозь, вот этого цинизма, который разъедает душу. Он говорит, рационализм, заставивший видеть насквозь все основания нравственности, обрек их на совершенное рациональное поведение. Но нельзя повышать эту цену бесконечно, нельзя все лучше и лучше видеть насквозь мироздание. Смысл такого занятия лишь в том, чтобы увидеть за ним нечто. Окно может быть прозрачным, но ведь деревья в саду плотны. Незачем видеть насквозь первоосновы бытия. Прозрачный мир – это мир невидимый, и видящий насквозь все на свете не видит на самом деле ничего. Видящий насквозь все на свете на самом деле не видит ничего. И это наверняка ваш опыт. Либо в те мгновения, когда вы были человеком, который так цинично смотрит на все, и у него есть объяснение всего, что происходит. Либо это был опыт как раз общения с такими людьми, когда вы общаетесь с этим человеком, и вы вдруг понимаете, что «А ты не видишь жизнь. Ты все видишь насквозь. Ты все понимаешь. Ты обо всем можешь судить. Но ты ничего не ценишь больше. И ты не наслаждаешься жизнью. И ты не свободен». Рождение же Христа дарит нам настоящую свободу. Оно дарит нам настоящую свободу, потому что прежде всего оно возвращает нас к истине, возвращает нас к тому, что есть на самом деле. Не только в испорченности нашей души, но и также в исправлении этой испорченности. Он пришел к своим, но свои не приняли его. Но всем тем, кто его принял, кто поверил в его имя, он дал власть стать детьми Божьими, детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога. Бог порабощает себя. Приходя в этот мир, Иисус Христос порабощает себя, он сковывает себя человеческой природой. Но он не только сковывает себя человеческой природой, он становится ограниченным свободой других людей. Его не все принимают. Его не все принимают как Господа и Спасителя, Он ограничивает себя этим, потому что Он дарит свободу другим людям. Свобода немыслима без ограничений. Мы привыкли воспринимать свободу однобоко, мы привыкли воспринимать свободу исключительно как отсутствие каких-либо ограничений в моей жизни, делать то, что я хочу делать больше всего. Но у свободы есть две стороны. С одной стороны, это отсутствие ограничений делать что-либо, но с другой стороны, это наличие возможности делать то, что мы хотим делать на самом деле. Это наличие возможностей. И такое целостное понимание свободы помогает нам лучше разглядеть то, что предлагает нам Господь. Господь не только предлагает нам свободу от чего-то, но Он предлагает нам свободу и быть кем-то, делать что-то. Он предлагает нам свободу во всей ее полноте. Свобода никогда не бывает абсолютной. Свобода никогда не бывает абсолютной по определению. Но Господь, когда приходит в этот мир, Он предлагает нам свободу не только от нашего греха, но Он предлагает нам свободу к тому, чтобы быть новыми людьми. И Он использует очень интересный термин. Он говорит о детях. Он говорит о том, что Господь приходит в этот мир для того, чтобы мы были Его детьми, чтобы мы стали Его детьми. И в этом термине, с одной стороны, кроется принятие Небесного Отца, но также здесь кроются и новые возможности, которые мы получаем. Мы обнаруживаем новые ожидания определенного образа жизни, который связан вот с этой новой семьей, в которой мы были приняты. Свобода никогда не бывает абсолютной. Свобода формируется правильностью наших ограничений. Свобода формируется правильностью тех ограничений, которые есть в нашей жизни. Например, когда рыба выбрасывается на берег, киты выбрасываются на берег. Казалось бы, они свободны, но нет. Потеряв эту естественную среду, потеряв ту среду, в которой они живут, они умирают. Лишившись ограничений, которые дарили им свободу дышать, они умирают. Свобода определяется не отсутствием ограничений, свобода определяется правильностью тех ограничений, которые есть в нашей жизни. И Господь, принимая нас как своих детей, с одной стороны, дарит нам это принятие, с другой стороны, дарит новые ожидания, но Он также дарит нам и вот этот новый контекст, в котором ограничения воспринимаются совсем по-другому, потому что они воспринимаются теперь как проявление любви, как проявление заботы. Они воспринимаются так, как воспринимаются ограничения и предупреждения в любящей семье, когда папа или мама говорят детям о том, чего не стоит делать, потому что это навредит им. Насколько целостным является наше понимание свободы? Видим ли мы в тех ограничениях, что вера накладывает на нас, на самом деле свободу и независимость от центробежных сил, которые разрушают нас? Ощущаем ли мы в них любовь? Обращаем ли мы внимание на те новые возможности, что подобного рода ограничения дарят нам, потому что рождение Христа дает мне настоящую свободу, свободу, о которой я мечтал всю свою жизнь. Снова стал человеком и жил среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. Христианство предлагает нам не безликую догму. Оно предлагает нам не просто набор правил, оно предлагает нам не просто набор постулатов. Оно предлагает нам личность и взаимоотношения с этой личностью. Мы соблюдаем правила из страха тогда, когда они безличностны. Мы соблюдаем правила из страха тогда, когда они безличностны. За последние 5 лет, если вы водите в машину в Москве, можно было понаблюдать мою эволюцию вождения машины в Москве. Потому что, когда вы только покупаете машину, у вас есть несколько дней перед тем, как вы ее зарегистрируете, когда у вас нет номеров, и вы вдруг понимаете, что у вас нет номеров. А это означает, что все те камеры, которые есть по городу, они не относятся к вам теперь. Вы свободны. И вы не ощущали этой свободы раньше, потому что раньше у вас были номера на вашей машине. И всякий раз, когда вы превышали скорость, всякий раз, когда вы выезжали на вафельную разметку, всякий раз, когда вы проезжали на красный свет, всякий раз, когда вы нарушали правила, вам нужно было за это платить. И почему москвичи такие дисциплинированные? Этим летом я просто оценил, насколько на самом деле москвичи дисциплинированные водители по сравнению с водителями в культурной столице, так называемой, нашей страны, Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге ужасные водители. Они не останавливаются на пешеходном переходе. Они не соблюдают правила дорожного движения. Они не соблюдают скоростной режим. Они вообще ничего не соблюдают. Я был в шоке от этого, потому что я думал, что ну, как бы в Москве движение напряженное. Но нет. В Питере все намного хуже. По одной простой причине. Последние 5 лет камеры, которые везде, заставили москвичей бояться всего. И дисциплинировали нас. Почему мы соблюдаем правила? Потому что мы верим в них, потому что мы такие хорошие люди по себе, потому что на самом деле Москва – культурная столица, где такие культурные водители. Нет. Потому что обилие сотрудников ДПС на наших дорогах и обилие камер заставляет нас соблюдать правила. И это не свобода. Это страх. Но когда приходит Христос, Господь не просто дает нам набор правил, Он не просто дает нам набор постулатов, Он дает нам личность, личность, с которой у нас теперь есть взаимоотношения, личность, с которой мы выстраиваем эти взаимоотношения, и вот это теперь освобождает нас. Христос ограничивает свою свободу, Он ограничивает себя. Христос открывает свои объятия для каждого из нас. Христос окружает нас своей любовью. Любимый, обретаем необыкновенную свободу. И в ней же мы ощущаем легкость ограничений. Пример, который я использую достаточно часто, то, что ты открываешь для себя в браке довольно быстро. Ты не можешь теперь просто пойти выбросить мусор, ты не можешь пойти просто теперь за хлебом, не предупредив свою жену о том, что ты идешь. Казалось бы, ты не свободен. Ты не свободен просто выйти из дома. Но в этих ограничениях необычайная легкость. В этих ограничениях необычайная забота, в этих ограничениях необычайная близость. Эти ограничения на самом деле даются тебе легко, потому что ты любишь другого человека. И то же самое происходит со Христом. Его ограничения легки, потому что это не просто правило, его ограничения легки, потому что он приходит для того, чтобы выстроить с нами взаимоотношения. И именно поэтому, когда апостол Павел обращается к Коринфянам, когда апостол Павел говорит им о тех вещах, которые им нужно изменить в своем поведении, о тех вещах, которые непозволительны для них. Потому что коринфяне были очень похожи на нас. Любимая фраза, которую они повторяли из раза в раз, была «все мне позволительно». «Я свободен во Христе, поэтому все мне позволительно». И именно используя эту фразу, Павел возвращает их к взаимоотношениям с Господом. «Вы говорите, мне все позволено». «Да, но не все мне полезно». «Мне все позволено, но ничто не должно иметь власти надо мною». «Я не должен становиться рабом своей свободы», другими словами говорит апостол Павел. «Бегите от разврата. Все другие грехи человек совершает не по отношению к своему собственному телу, а половое распутство – это грех против своего же тела. Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе, потому что вы были куплены дорогой ценой, поэтому прославьте Бога в ваших телах». Вот эту идею храма апостол Павел повторяет дважды. Сперва в 3 главе, когда он говорит о том, что среди вас есть разделение, среди вас есть распри. Вы ведете себя не так, как должна вести себя церковь. Неужели вы забыли о том, что вы все вместе храм Духа Святого? А потом он возвращается к индивидуальному человеку, и он говорит уже в 6 главе о том, что вы скатились к разврату, вы скатились к поведению, которое недостойно верующего человека. Неужели вы не помните о том, что вы индивидуально, каждый из вас индивидуально является храмом Духа Святого? И каждый раз он возвращается не к правилам, каждый раз он возвращается не к тому, что, друзья, вы обязаны, вы должны, вам сказали, Господь вас покарает. Он возвращается не к этому. Он возвращается к отношениям. У вас настолько близкие отношения с Богом. У вас настолько доверительные отношения с Богом. Вы стали Его храмом. Вы все вместе, как церковь. Вы, каждый из вас индивидуально, вы стали храмом Духа Святого. В вас живет Господь. Вспомните о ваших отношениях. Вспомните о том, насколько близок вам Господь для того, чтобы вы ощутили легкость Его ограничений, для того, чтобы вы ощутили этот пьянящий дух свободы, который мы обретаем только во Христе. Помним ли мы о том, что Иисус не просто рабство греха, но подарил нам себя, чтобы мы могли найтись в близких, искренних и теплых отношениях с Ним, дорожим ли мы той свободой, что дана нам во Христе, именно потому, что мы настолько сильно ценим наши отношения с Ним, потому что рождение Христа дает мне настоящую свободу. Мы, конечно же, отдаем себе отчет в том, что свобода бывает разной. Мы знаем, насколько важна душевная свобода, сколь бесценна независимость от интеллектуальной цензуры. Но как бы сильно мы ни ценили свободу мысли, мы воспринимаем все же независимость больше именно в финансовом плане, больше именно в физических категориях. Свободы двигаться, свободы путешествовать, свободы жить, наслаждаться жизнью. И это все то, чего мы лишались как раз последние 3 года постепенно. Сперва с ограничениями, которые были связаны с ковидом, потом еще раз с ограничениями, которые были связаны с ковидом, теперь с ограничениями, которые связаны со специальной военной операцией. Мы смотрим именно на эти аспекты. Именно поэтому те, кто нарушает закон, мы лишаем свободы. Мы лишаем этой самой свободы, запирая их в местах не столь отдаленных, подальше от всех остальных людей. Мы наказываем, лишая свободы. Насколько же любопытно, что Создатель этого мира, для того, чтобы выкупить нас из рабства наших грехов, становится одним из нас. История пришествия в этот мир Бога – это именно история постепенной и планомерной потери свободы, чтобы мы обрели независимость, о которой мечтали всю жизнь. Границ, Бог, для которого не было пределов, кому вся вселенная была мала, становится младенцем, крошечным, уязвимым младенцем Христом. Свет своей славы Он скрывает бренным телом. Он познает ограничения, которые накладывает на каждого из нас этот несовершенный мир. Наконец, Он был совершенно обездвижен на кресте. Его руки и ноги были прибиты к позорному древу так, чтобы в тот момент каждый вдох давался Ему с огромным трудом. У Него нет свободы движения, а в конце концов у Него нет свободы дышать. Он погибает, ограничивая себя. Но погибая в этих ограничениях, Он дарит нам удивительную свободу. Крест лишает Христа свободы, чтобы освободить нас от смерти и греха. И если вы сегодня в первый раз в церкви, если вы не приняли еще решение довериться Богу, обратиться к Нему в тихой молитве покаяния, сделайте это сейчас. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной, обратившись к Нему, попросив Его освободить вас от ваших ошибок, от ваших грехов, сделав из вас такого человека, каким Он хочет вас видеть. Рождение Христа показывает мне, что вера – это самый логичный выбор жизни. Оно наделяет меня счастьем, которое не зависит от обстоятельств. Оно дарит мне страсть, которую ничто не угасит в этом мире. Оно делает стремления моей души неумирающими. Оно дарит мне смысл жизни, который является неприходящим. Оно дарит мне новую сущность и, наконец, настоящую свободу. Оно дарит мне настоящую свободу. Такая свобода невозможна без истины. Она невообразима без ограничений. Она нереальна без Искупителя. В следующий раз, традиционно в январе, мы возвращаемся к тому, чтобы говорить о видении нашей церкви, о призвании нашей церкви. И в этом году серия будет чуть-чуть другая. Мы будем говорить не только о том, к чему мы призваны, но мы будем говорить о том, что мы должны понимать. Что мы должны понимать для того, чтобы принять то призвание, которое дает нам Господь как церкви. И в следующий раз мы поговорим как раз о нашем городе. Поговорим с вами о том, какое должно быть наше отношение к городу, в котором мы живем? Как мы должны встраиваться в жизнь в этом городе? Из того, что стоит запомнить на этой неделе, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Стих, который очень часто можно встретить в различных западных учебных заведениях, высших учебных заведениях. «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это то, что стоит запомнить, то, что стоит отложить в сердце для того, чтобы напоминать себе о том, что на самом деле освобождает нас. Нам все время кажется, что нам не хватает свободы. Мы очень остро ощущаем наличие тех или иных ограничений в жизни. Особенно это верно тогда, когда наша жизнь меняется, и в ней появляются все новые и новые вещи, которые мы вдруг не можем делать. Нам чрезвычайно сложно мириться вот с этими переменами, чрезвычайно сложно привыкать к новому образу жизни. Но одновременно с этим очень часто мы принимаем свободу за данность. не замечая тех или иных возможностей, что есть у нас. И даже тогда, когда мы становимся свободнее, мы весьма быстро забываем об этом и не используем нашу свободу. Мы не используем ту свободу, которая есть у нас. Считается, что Августин Блаженный был тем, кто впервые вывел описание четырех фаз в духовном развитии человека. После сотворения мира в Эдемском саду было время, когда мы могли грешить. Затем было время грехопадения Адама. Мы не могли не грешить. После смерти и воскресения Христа, после сошествия Духа Святого, сегодня у нас есть свобода не грешить. Однажды, в будущем, когда мы будем в присутствии Бога, мы не сможем больше грешить. Зачастую, столкнувшись с искушениями, которые есть в нашей жизни, теми или иными искушениями, нам кажется, что у меня нет выбора. Выбор есть всегда. У нас есть свобода. Свободу, которую подарил нам Христос. Профессор Оксфордского университета, физик-математик Джон Леннокс в своей книге «Могильщица Бога», потому что считается, что наука является могильщицей Бога, и как раз Леннокс развеивает эту теорию. Пишет, что принимая во внимание передачу информации, заложенной в живых клетках в нашем ДНК, можно сказать, что за всякой жизнью видно слово. За всякой жизнью видно слово. Леннокс иллюстрирует эту идею, указывая на работу музыковеда Хельги Тон, которая открыла, что в партите для скрипки ре минор Иоганна Себастьяна Баха сокрыт двойной код. То есть, если применить к этому произведению схему соответствия букв и цифр, откроется, что Бах зашифровал в нем древнюю пословицу: «В Боге мы рождены, во Христе мы умерли, в Духе Святом мы возвращены к жизни вновь. В Боге мы рождены, во Христе мы умерли, в Духе Святом мы возвращены к жизни вновь». И, безусловно, можно наслаждаться этой партитой, не зная об этом значении. Но когда ты знаешь о нем, ты смотришь на эту музыку совсем по-другому. И если вы смотрели хотя бы один ролик записи бесед нашей рождественской серии, то вступительная часть, та музыка, которая играет во вступительной части, это как раз и есть эта партита Баха. «В Боге мы рождены, во Христе мы умерли, в Духе Святом мы возвращены к жизни вновь». Послушайте ее, и вы посмотрите на нее по-другому, потому что вы знаете значение, которое Бах заложил в это произведение. Рождество. Вы знаете значение, которое Бог заложил в Рождество. И мы смотрим на него теперь совсем по-другому. И благодаря этому, благодаря тому, что мы смотрим на Рождество по-другому, благодаря тому, что мы переосмыслили Рождество, мы смотрим на всю жизнь совсем иначе. Потому что рождение Христа дает нам настоящую свободу. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя, напомни нам, пожалуйста, о той свободе, которая у нас есть. Свободе любить, свободе прощать, свободе быть милостивыми. Той свободе, которую Ты даешь нам в Духе Твоем Святом, напомни нам об этом и дай нам жить этой свободой, потому что Ты пришел в этот мир, чтобы освободить нас. Прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, дай им, Господь, сегодня принять Тебя в тихой молитве покаяния, прошептать Тебе: «Господи, прости меня, освободи меня. Я люблю Тебя, Господь. Я устал бежать от Тебя. Прости мне мои грехи, Господь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Освободи меня, Господь». Во имя Твое святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.